Точно, лучше не скажешь. Этот красноречивый писатель высказал нам глубокую истину. Однако он не сказал нам всей истины, так как он ее знает. Он не описал, какого рода знание и в какой степени давалось в мистериях. Ни одно из более поздних поколений не обладало такими познаниями по геометрии, как строители пирамид и других титанических памятников, допотопных и послепотопных. С другой стороны, никто еще не превзошел их в умении находить практические ответы на вопросы в природе. Неотрицаемым доказательством этого является значение их бесчисленных символов. Каждый из этих символов представляет воплощенную идею, объединяющую в себе концепцию божественного невидимого с земным и видимым. Первые выведены из последнего строго по аналогии формулы герметизма, как внизу, так и наверху. Их символы показывают великое знание естественных наук и практическое изучение космических сил. Что же касается практических результатов, какие можно получить посредством исследования геометрии, то очень удачно для интересующихся мы больше не принуждены довольствоваться одними догадками. В наше время американец Джордж Фелт из Нью-Йорка, который, если продолжит так, как начал, когда-то будет признан величайшим геометром века, оказался в состоянии с помощью единственно только предпосылок, установленных древними египтянами, достичь результатов, которые мы изложим его собственными словами. «Во-первых, — говорит Фелт, — эти предпосылки дают основную схему, которой вся наука элементарной геометрии, как планиметрия, так и стереометрия, могут быть отнесены. Они дают возможность создавать арифметические системы пропорций геометрическим образом и опознавать эту систему во всем, что осталось от египетской архитектуры и скульптуры, и во всем, где она была применена с величайшей точностью. Прийти к решению, что египтяне пользовались ею как основой всех астрономических вычислений, на которые был основан почти весь их религиозный символизм, находить ее следы среди всего того, что осталось от греческой архитектуры, открыть настолько заметно ее следы среди еврейских священных писаний, чтобы прийти к заключительному выводу о ее присутствии и там, обнаружить, что вся эта система была открыта египтянами после десятков тысяч лет изысканий в области законов природы, и что ее истинно можно назвать вселенской наукой. В дальнейшем эта система дала ему возможность определять с точностью проблемы физиологии, о которых до сих пор только догадывались, и первым разработать такую масонскую философию, которая, как кажется, настолько же является первой наукой и религией, насколько она будет последней. И к этому мы можем добавить, что она дает возможность доказать наглядной демонстрацией, что египетские скульпторы и архитекторы брали модели для причудливых фигур, которыми они украшали фасады и вестибюли своих храмов, не из своей собственной беспорядочной фантазии, но из незримых рас, населяющих воздух и другие царства природы, которые они умели делать видимыми посредством химических и каббалических процессов. Швейгер доказывает, что символы всех мифологий имеют научную основу и сущность. Только благодаря недавним открытиям по физическим электромагнитным силам природы такие знатоки месмеризма, как Энни Мозер, Швейгер и Барт в Германии, барон Дюпоте и Регазони во Франции и Италии, получили возможность проследить с почти безупречной точностью истинную связь, какую каждый божественный миф имеет с одной из этих сил. И доический палец, который играл такую значительную роль в магическом искусстве исцеления, означает просто железный палец, который то притягивается, то отталкивается естественными магнетическими силами. В Самофракии им творились чудеса исцеления приведением поврежденных органов в нормальное состояние. Барт глубже, чем Швейгер, проникает в значение старинных мифов и изучает этот предмет как с его духовной, так и с физической стороны. Он всесторонне трактует о фригийских дактилах, магах и целителях, о каберианских теургах. Он говорит: когда мы трактуем о дактилах и пользовании ими магическими силами, мы отнюдь не имеем в виду только магнит металлический, а имеем в виду магнетизм природы в целом. И тогда становится ясно, как посвященные, называющиеся дактилами, приводили людей в удивление своим магическим искусством, совершая чудеса исцеления. К этому следует присоединить еще много другого, чем занималось жречество древности. Они учили обрабатывать землю, учили нравственности, продвигали науку и искусство, участвовали в мистериях и тайных посвящениях. Все это делалось жрецами-кабирами, и почему не допускать, что ими руководили и их поддерживали таинственные духи природы? Швегер придерживается того же мнения и доказывает, что феномены древней теургии производились магнетическими силами под руководством духов. Несмотря на кажущееся многобожие, древние, во всяком случае образованный класс, были целиком монотеистичны, и это было еще века до Моисея. В папирусе Эберса этот факт изложен неоспоримо в следующих словах, которые переведены с первых четырех строк первого листа. «Я пришел из Гелиополиса с великими из Хетаата, с богами-защитниками, владыками вечности и спасения. Я пришел из Саиса с матерями-богинями, которые простерли надо мной защиту. И Господь Вселенной рассказал мне, как можно избавить богов от всех смертоносных болезней». Выдающихся людей древние называли богами. Обожествление смертных людей и поддельных богов древними не более служит доказательством против их единобожия, чем воздвижение памятников современными христианами, которые воздвигают статуи своим героям, служит доказательством их политеизма. Американцы нынешнего века сочли бы это абсурдом, если их потомки 3000 лет спустя обвинили бы их в идолопоклонстве за то, что они воздвигли статуи своему богу Вашингтону. Герметическая философия была настолько завуалирована, что Вольней утверждал, что народы древности поклонялись их грубым материальным символам, считая их самих божественными, тогда как на самом деле они изображали эзотерические принципы. Дюпуа также, после того, как посвятил много лет исследованиям проблемы, ошибся по поводу их символической окружности и приписал их религию исключительно астрономии. Эберхард, берлинский ежемесячник, и многие другие германские писатели прошлого и нынешнего веков разделались с магией наиболее бесцеремонным образом и приписывают ее возникновению мифу Платона Тимей. Но как, не обладая знанием мистерий, эти писатели или какие-либо другие люди, у которых не было тонкой интуиции Шампольона, могли открыть эзотерическую половину того, что скрыто за завесой Изиды для всех, кроме адептов? Заслуги Шампольона как египтолога никто не будет оспаривать, и он заявляет, что все говорит за то, что египтяне были глубокими монотеистами. Точность писаний таинственного Гермеса Трисмегиста, чья древность уходит в тьму времен, подтверждается им в малейших подробностях. Эмне Мозер также говорит: «В Египет и на восток приходили Геродот, Фалес, Перменид, Эмпедокл, Орфей и Пифагор, чтобы научиться натурфилософии и теологии. Там же Моисей приобрел свою мудрость, и Иисус провел молодые годы своей жизни. Туда же устремились ученики со всех стран до того, как была основана Александрия». «Почему так получается, – спрашивает Эни Мозер, – что мы так мало знаем об этих мистериях? Ведь они существовали много веков в разные времена и у разных народов. Ответ таков, что это произошло вследствие строгого соблюдения тайны посвящения. Другую причину можно отыскать в уничтожении и полной утере рукописных материалов по тайнознанию седой древности».